Друзья, мы с вами продолжаем вспоминать дни Ноя, и там сказаны такие слова, что как было во дни Ноя, ели, пили, женились, выходили замуж, и там еще есть такие слова, садили и потом строили. Друзья, мы сегодня будем говорить о теме садили. Конечно, в тексте речь идет о посеянии каких-то культур, там картошку они садили, там, или пшеницу, или я не знаю, чем они там питались, но именно садили, то есть выращивали какие-то плоды для своих нужд. Но в Библии очень часто сеяние физических каких-то плодов, или семян точнее, выращивание плодов, оно связывается с посевом в нашей жизни. И я думаю, что мы прекрасно понимаем эту взаимосвязь и вот этот мостик между сеянием и нашими плодами. И очень часто на празднике жатвы об этом говорят. И сегодня мы тоже слышали стихотворение, что посеешь, то и пожнешь, именно в плане каких-то качеств, каких-то отношений и так далее. Друзья, поэтому сегодня мы будем с вами об этом и говорить. Это очень важная тема для молодежи, особенно для молодежи. Хотя для всех людей, но особенно для молодежи. И наша беседа, она будет разделена на две неравные части. Первая неравная часть, и большая часть, она называется «Принципы сеяния» или «Принципы посева». Она будет состоять из четырех принципов, из четырех разделов. А вторая часть, она будет называться «Что именно нужно сеять» или «Во что сеять». Итак, принципы нашего с вами посева, принципы сеяния. Принцип первый записан в книге Экклесиаста, 3 глава, 2 стих, «Время насаждать». Я думаю, друзья, что все это прекрасно понимают, что вначале мы будем говорить о том, что для посева есть определенное время. Друзья, почему я сказал, что эта беседа особенно важна для молодежи? Потому что если рассматривать жизнь человека как некие периоды, разбивать ее на периоды, то весна – это как раз молодость. То есть весною мы сеем. Это как раз время молодости, как раз время, когда стоит сеять. Друзья, Бог так усмотрел, что все происходит в свое время, и иногда нам это настолько сильно понятно, что если кто-то поступает по-другому, то это вызывает наш смех. И мы можем приводить этот пример как некий анекдот даже. Ну вот, например, представьте себе человека, который вы увидели, что он зимой в январе под толстым слоем снега там что-то раскопал и сеет картошку, например. Ну как вы отнесетесь к этому человеку? Ну, в общем-то, с большим пониманием, да, можно сказать. То есть этот человек явно что-то с ним что-то ненормально, он что-то не то делает. Друзья, никто не сеет в январе картошку, если там лежит снег и холодно. Друзья, в лютый мороз. Но в нашей жизни так часто происходит. Часто происходит, мы встречаем людей, которые сеют не вовремя. Время посева уже прошло, уже время пожинать плод. А этот человек только еще понял, что нужно сеять. Друзья, знаете, сколько людей я знаю, которые, будучи взрослыми людьми, которые, будучи уже за 40 или за 50, они только начинают понимать, оп, надо же было сеять. А я в то время ничего не делал. Я в то время, как у Крылова лето красное пропело, да? Оглянуться не успел, уж зима катит в глаза. И она к муравью. Друзья, вот вопрос. Сейчас ваше время сеять. Знаете, я похож сейчас на человека, который ходит по крестьянским домам весной и упрашивает мужиков идти и сеять на полях пшеницу. И я говорю: слушайте, мужики, идите сейте пшеницу, не лежите на печи, не занимайтесь чем-то другим. У вас это будет время, лето придет, зима придет, вы будете заниматься этим. Идите сейчас на свои поля. Они говорят, еще есть время. Сейчас слишком грязно на полях, сейчас на полях, ну, как-то не очень уютно. Вот все зазеленеет, все высохнет, может, птички будут петь, и может быть, мы тогда пойдем. Друзья, так же никто не делает. Друзья, к сожалению, к огромному, мы почему-то встречаем огромное количество молодежи, которые вот это время, которое нужно использовать для посева, они не используют для посева. Один из наших братьев нашей церкви работает в школе. Он работает по обслуживанию компьютерной техники, и там в школе у нас проходят экзамены, ЕГЭ, там другие экзамены какие-то. И он рассказывает, что недавно в какой-то класс, по-моему, восьмой или что-то в этом плане, пришел один, ну, уже достаточно взрослый мужчина, который вместе с учениками сидел и учился, потому что он когда-то в свое время не закончил школу, а теперь она ему пригодилась. И вот он пришел сеять. Ну, друзья, это, конечно, выглядит очень забавно, но, тем не менее, вот так ему приходится делать. У Владимира Маяковского есть такое стихотворение, называется «Молодежь». И там он такие слова пишет, я вам немножко процитирую одно четверостишее. Он пишет: «Нет, не та молодежь». Вот послушайте внимательно, нет, не та молодежь, кто восхода жизни зарева, услыхав в крови зудеж, на романы разбазаривает. Друзья, вот знаете, очень четко и точно он сказал фразу. Иногда вот молодежь, она думает, у меня чувства пришли, влюбленность. Маяковский пишет, услыхав в крови зудеж. То есть, знаете, сразу опустил на землю, да, такая вот, с чувств высоких сюда. Друзья, зудеж, да. И что происходит? Восхода жизни зарева. Посмотрите, какие красивые слова. Восхода жизни зарева. И что? На романы разбазаривает. То есть какие-то ненужные дела, какие-то вот увлечения. Друзья, прошла молодость, весна прошла, человеку нужно пожинать плоды. Он должен уже питаться теми плодами, которые он посеял в своей молодости, а он, оказывается, ничего не пожал. Друзья, я читал когда-то одну притчу, это точно притча, потому что на самом деле так, наверное, не бывает никогда, про одного человека, который пришел на свое поле осенью, чтобы пожать урожай. Ну, там ничего нет. Он поискал, поискал, ни баклажан, ни помидор, ни огурцов, ничего нет, посмотрел, одни лопухи, одни какие-то, как называют это, сорняки. Вот я что-то в последнее время слова забываю. Вот, и старость уже такая. Да, по плоды за 40. Друзья, и вот он поискал, 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 ничего не нашел, и так расстроился, сидит, грустит, и его сосед подходит и говорит: слушай, что ты грустишь? Он говорит: знаешь, пришел на поле, ничего не нашел. Он говорит: а что ты сеял? Он говорит: ничего не сеял. В смысле? Ну, у меня весна была занята, я там был как бы в поездках, у меня была масса проблем, и я поэтому ничего не посеял. Но, знаете, он говорит, я подумал так, что, ну, понятно, я совершил жизненную ошибку, не посеял. Ну, нельзя же меня наказывать тем, что я плоды-то не соберу. Вот. Ну, это такая притча, такая небольшая история. Друзья, ну, вы знаете, она как звучит как смешная история, как шутка, но сколько таких людей мы встречаем в жизни, которые, приходя в зрелый возраст, хотят пожать плоды какие-то, плоды своей жизни, в семейной жизни, чтобы у них было все хорошо, чтобы дети были послушны, чтобы дом был устроенный, в церковной жизни, чтобы отношения были хорошие, в своей собственной жизни. Вот один брат мне звонит, говорит: ты знаешь, мне уже 45 лет, я уже не могу на стройке работать, так тяжело, мне уже спину надорвал, так трудно, детей еще много. Как там можно в интернете заработать? Я говорю: ну никак не заработать, надо учиться. Надо учиться, надо иметь образование, чтобы заработать там программистом или дизайнером или еще как-то. Но учиться мне некогда было, я сразу работать пошел. Друзья, вот он не захотел посеять свое время, а сейчас ждет плодов. А какие плоды сейчас он пожнет? Все, время прошло, ты ничего не сеял. Ты хочешь пожать, но ты же ничего не сеял. Друзья, вторая мысль из этого отрывка, что время насаждать. Первая мысль, что нужно это делать вовремя, чтобы не позже делать. Не в то время, когда уже прошло, когда уже лето, когда уже трудно, может быть, вскопать эту землю или еще что-то. Время упущено. А второй момент, что в принципе нужно сеять. Друзья, это очень важно, потому что если мы не будем сеять, то мы ничего и не пожнем, или точнее, пожнем нечто плохое. Кстати, очень важный принцип, вы запомните, друзья. Чем дальше вы от времени правильного сеяния, тем сложнее вам сеять. То есть, если вы опоздали на 2 дня, еще можно компенсировать как-то время. Если на месяц, уже сложнее. Если вы на 3 месяца опоздали, то можно вообще не сеять, уже ничего не будет, плодов никаких. Или нужно будет такие усилия приложить, чтобы вам посеять, что большие затраты очень будут. Друзья, так же и в нашей жизни. Вы пропустили время молодости. Вы знаете, Бог так устроил, что молодой организм, вот до 20, может быть, 5 лет, примерно так, вы еще не обременены семьей. У вас нет больших забот, у вас нет больших переживаний. Да? Более того, именно в вашем возрасте ваши силы самые свежие, голова способна учиться, мускулы способны развиваться, тело способно тоже на многие большие дела. Вот это время, когда время самых больших возможностей, нам очень, ну, я бы сказал, даже прошу прощения за это слово, глупо использовать эти способности и эту возможность на какие-то разбазаривания, как мы прочитали. Друзья, потому что потом, когда вы захотите посеять, у вас уже не будет тех сил, уже не будет той плодородной почвы, уже будет намного-намного сложнее. Друзья, а в каких-то вопросах можно вообще опоздать, и уже время сеяния закончится, и вы никогда не пожнете плодов, которые вы хотите посеять, которые вы хотели собрать, точнее. Ну, друзья, к сожалению, эта тема очень обширная, и придется вам немножко додумывать, потому что что за плоды, они у каждого человека разные, все аспекты не осветишь. Но, друзья, это очень важно. Вот самый простой момент с вопросом опоздания. Есть очень хороший брат, очень хороший. Друзья, но он начал поздно сеять в свою нравственность. Он настолько не хотел сеять, когда был молодым, что он даже дошел до греха, за который его отлучили. Потом, друзья, он покаялся. И он начал сеять. Друзья, но уже никогда, никогда в его жизни не взойдет плод служителя. Он уже не будет служителем. Этот плод он уже никогда не пожнет. Он пропустил время сеяния. Если кто-то из вас хочет быть служителем Божьим, друзья, вот сейчас время сеяния. Потом вы скажете, эх, хотелось бы, но время пошло, уже упущено. Если вдруг какая-то беда, то уже ничего потом не вернешь. Друзья, итак, первая моя мысль, первый принцип, что сеять нужно вовремя. И время молодости – это время посева, а не время проведения нашего времени свободного в каких-то там, я не знаю, развлечениях. Сейчас это очень модно, друзья, мы еще об этом поговорим. Сейчас очень модно тратить время. Молодежь не знает, куда девать время. Это, есть такое даже выражение «убить время». Друзья, не надо его убивать. Оно убьет вас, в конце концов. Да? Пока мы не знаем, что делать со временем, время что-то делает с нами, как говорится. Друзья, вот это время, пока у вас есть возможность, сейте как можно больше. Сейте в свое духовное состояние, сейте в свои отношения. Но мы об этом будем говорить. Итак, сеять нужно вовремя и сеять нужно. В принципе, нужно. Друзья, второй принцип. Второй принцип, он записан в послании к Галатам, 6 глава, 8 стих. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Друзья, сеять нужно нечто доброе. И вот в этом принципе, принцип, что сеять нужно доброе, сеять нужно в дух, а не в плоть, я хотел бы две мысли подчеркнуть. Первая, друзья, мысль или первый вывод, или два вывода сделать из этого текста. Первый вывод, что сеяние происходит в любом случае. Я вначале сказал, а теперь как бы чуть-чуть сам себе буду противоречить, но на самом деле противоречий нет. Я сказал, друзья, что человек не хотел сеять, а пришел... Ты хочешь выключить? Я думал, все, пора заканчивать. Друзья... Так, о чем я? Вот я сказал, друзья, что он пришел пожинать плоды с поля, а ничего не пожал, потому что он ничего не сеял. Друзья, я намеренно так сказал, хотя сейчас скажу немножко другую мысль. Он же на самом деле пожал, да? А что он пожал? Лопухи и сорняки. Друзья, вот этот очень важный момент. Смотрите, Галатам 6:8. Давайте еще раз прочитаем. «Сеющий в плоть от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». В любом случае сеяние происходит. В любом случае. Друзья, вот представьте, вот давайте приведем с вами примеры. Итак, уже пример один привели из области огорода. Да? Если человек не сеет доброе, он сеет сорняки. Пусть не сам лично сеет, но они сеются вместо него, и пожинать он их будет. Второй пример. Из жизни нашей обыденной. Вот представьте, что один человек приучает себя рано вставать. Кстати, мы слышали, брат Вениамин говорил о том, что рано вставать – это очень хорошо, и приводил пример Давида. Друзья, итак, он приучает себя рано вставать. Это непросто, это борьба с плотью, но он приучает себя вставать не позже 7 утра, например, там, или в 6, или 6:30, и он таким образом вырабатывает привычку в своей жизни рано вставать. Он сеет привычку рано вставать. А другой человек не сеет привычку рано вставать. Он встает, когда ему хочется. Друзья, посмотрите, давайте мы сделаем два выражения. Первое выражение от второго человека. Он говорит, я не имею привычки рано вставать. Это первое выражение. Итак, я не имею привычки рано вставать. Второе выражение. Я имею привычку вставать поздно. Поняли разницу? Какое выражение справедливо, друзья? Второе. Первое выражение, оно такое, знаете, как бы нейтрально оправдывающее. Ну вот у меня все хорошо, все хорошо. Я просто не имею привычки рано вставать. Друзья, второе предложение, оно осуждающее человека, но оно его отрезвляющее. Человек говорит, я имею привычку поздно вставать. Друзья, и вы в своей жизни, когда вы чего-то не делаете, вы должны понимать, что на самом деле вы что-то все-таки делаете. Но если вы не делаете доброго, то вы делаете худое. Других вариантов нет. Ну вот, например, давайте еще выражение. Один человек говорит, я не имею привычки убирать за собой. Ну, такой, знаете, вот аристократ. Вот я не имею привычки убирать за собой. Вот ушел такой, знаете, вот и оставил с собой грязь. Вот это же выражение, но которое звучит правильно. Я имею привычку как оставлять за собой грязь. Итак, если вам кто-то скажет, я не имею привычку за собой убирать, то ему скажите, на самом деле ты имеешь привычку оставлять за собой грязь. Кто-то говорит, кто-то не сеет в свое целомудрие. Друзья, мы живем в мире, где очень много искушений в вопросе целомудрия, и кто-то в этом вопросе не сеет в вопросе целомудрия, то есть не борется. Друзья, на самом деле он сеет плоды развращенности. Друзья, оно всегда так. Или ты сеешь в дух, или ты сеешь в плоть. Или ты сеешь доброе, или ты сеешь худое. Другого варианта никакого нет, друзья. Поэтому не надо себя оправдывать, что существуют промежуточные варианты. Проверьте свою жизнь. Если вы не сеете привычку к трудолюбию, вы сеете привычку к лени. Если вы не сеете привычку читать Библию и познавать волю Божию, вы сеете привычку поступать самовольно. Если вы не вырабатываете в себе привычку быть вежливым по отношению к старшим, вы вырабатываете в себе привычку быть грубым по отношению к старшим. Друзья, других вариантов просто нет. И я хочу, друзья, чтобы хотя бы какая-то часть присутствующих здесь они могли трезво посмотреть свою жизнь. А какую привычку я вырабатываю? То есть, какие плоды я сею в своей жизни? Что реально взойдет? Когда мы об этом говорим, я еще раз акцентирую на это внимание, друзья, я пойду дальше. Когда мы об этом говорим, то мы часто говорим, не сей плохое. Друзья, не совсем верно. Правильно сказать, сей хорошее, и ты не будешь сеять плохое. Но если ты не будешь сеять хорошее, ты в любом случае будешь сеять плохое. Итак, друзья, очень важная мысль, что сеяние происходит в любом случае. В любом случае. Поэтому нам необходимо об этом переживать, что мы сеем конкретно в данном случае. И еще раз скажу, не надо наблюдать, когда мы сеем. Мы сеем всегда. Надо наблюдать не когда мы сеем, а что мы сеем. Вот даже сейчас, вот на этом собрании вы сидите, я уверен, что кто-то устал. Я уверен, что кому-то не очень интересно. И я уверен, что кто-то отвлекает своими мыслями. Друзья, это плоть наша, она так действует. И это, в общем-то, понятно. Но кто-то пытается себя заставить слушать. Кто-то пытается себя настроить на внимательное. Он сеет хорошую, добрую привычку в своей жизни. Слушать, несмотря на то, что устал, несмотря на то, что ему не очень интересно. Другой человек, он идет на поводу своей плоти, и он думает, ну я ничего плохого не делаю, я просто не слушаю. На самом деле человек приучает себя не слушать, приучает себя не к дисциплинированности, он приучает себя быть вот таким вот безалаберным. Поэтому, друзья, мы говорим о том, что сеяние происходит в любом случае. Вывод второй из этого текста. Какой текст? Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Второй вывод из этого текста, что сеять нужно именно в дух, а не в плоть. И когда мы об этом говорим, друзья, мы часто говорим о плоти, ну, в смысле, о грехах в нашей плоти. Но я хочу сказать не только и об этом, и о нашей физической плоти тоже. Друзья, сеять физическую плоть, это, по крайней мере, ну, неблагоразумно. Почему? Потому что у этой физической нашей плоти не очень долгий срок существования. И посевы, они могут себя просто не оправдать. Ну вот, например, яркий пример, друзья, этого посева в плоть является спорт. Вот люди, которые спортсмены молодые, они очень хорошо сеют в плоть свою. Именно в плоть. В тело свое развивают. Я подчеркну, я не говорю о физкультуре, утренняя пробежка или там пару приседаний. Хотя это много, да? Одно. Вот. Или несколько отжиманий, Друзья, это все нормально, хорошо, и так и нужно делать. Я говорю о профессиональном спорте, о футболе, о, может быть, каких-то вещах подобных, подобного плана и так далее. Человек сеет в это. Друзья, что он пожнет? Что он пожнет? Друзья, не пройдет много лет. Не пройдет. Друзья, большинство спортсменов до 30 лет уже пожинают тление, болезни, разные проблемы со здоровьем и так далее, и так далее. Забвение, друзья, он какое-то время в славе, но потом все забылось. Он пожинает тление, друзья. Я недавно прочитал книгу, я к этой книге сегодня буду еще несколько раз возвращаться. Написал ее Федор Углов. Это один из самых ярких и самых известных хирургов советского периода. Он прожил 103 года. Он умер в 2004 году, если не ошибаюсь, не так давно, а родился еще до образования Советского Союза. Друзья, и вот этот человек, который за свою жизнь сделал много уникальных операций, и он в свое время был основоположником многих разделов медицины, именно хирургии. То есть он делал сложнейшие операции, которые не делал в то время никто в мире. Друзья, и он, мы к нему еще будем сегодня возвращаться, к этому человеку. Эта книга произвела на меня сильное впечатление. Если кто-то хочет прочитать, советую. Федор Углов, называется «Сердце хирурга». Вот. Друзья, и этот человек говорит так, его спросили, как вы относитесь к шахматам? Вы знаете, я все время думал об этом, вот как относиться к шахматам. Вот шахматы – хорошая игра, плохая игра и так далее. И вот он говорит, шахматы – это игра, и относиться к ней надо как к игре. Хотите скоротать вечер с соседом? Ну и поиграйте в шахматы. Но не надо учиться играть в шахматы. И вы спрашиваете, а почему? Он говорит, потому что на это тратится очень много времени. Вы будете тратить свое драгоценное время на игру в шахматы. Он говорит, у меня на операционном столе умирает больной, а я буду в шахматы учиться играть. Лучше я это время почитаю книжку, как операцию сделать. И он пишет, я не верю, что сейчас мир настолько хороший, не имеет ни в чем нужды, что я буду учиться играть в шахматы. Какой плод это принесет? Кому это нужно? Друзья, у меня как глаза открылись. Думаю, действительно, кому это нужно? Человек знает массу дебютов. Кому это нужно? Вот он умрет. Кто вспомнит о том, что он жил? Кто ему скажет спасибо? Какой плод он принес? А ему говорят, а вы знаете, что игра в шахматы развивает математические способности? А он говорит, а вы знаете хотя бы одного чемпиона мира по шахматам, который в математике хоть что-нибудь сделал? У них же должны математические способности быть развиты, как у Эйнштейна. Друзья, вы знаете, очень трезвый взгляд на жизнь. Во что ты сеешь? Что ты делаешь в своей жизни? Чего, что ты тратишь время свое? Что ты пожнешь, когда придет время? Сеющий в плоть, друзья. Еще один пример сеяния в плоть. Это сеяние в свою красоту. Огромные деньги тратятся. Огромные деньги, как говорится, марафет наводится, да? Друзья, то есть сделать красивым, внешность, прическа. Вот я читал книгу, называется «Тертуллиан о женских украшениях». Друзья, 154 год, 2000 лет назад почти. Те же самые проблемы в церкви. Он говорит, сестры, зачем вы это делаете? Зачем вы, вот, говорит, вы, говорит, свою голову делаете подобием жертвенника? То возливаете на него масло, то вспучиваете волосы, то оставляете их развиваться свободно, то возвышаете их как жертвенник, да? Вот. А там в то время были очень много модные парики, а парики делали из настоящих волос человеческих. И он говорит, ну хотя бы не позорьте или не бесчестите вашу голову, освященную крещением, бренными остатками какого-то бедняка, который погиб на эшафоте. Говорит, ну там же казнили этих, и потом волосы брали, парики делали. Вот. Друзья, а Библия как говорит? Красота суетна, обманчива. Пройдет время, друзья, пройдет время. И вот эти все вложения, десятки тысяч рублей. Друзья, а что, какой плод они дали? Какой плод они принесли, эти десятки тысяч рублей, друзья? Вы знаете, очень важно, вот у меня есть деньги, у меня есть время, у меня есть силы. Я могу посеять эти деньги, время, силы в плоть. В плоть, в развлечения, в красоту, в спорт, в славу. Могу посеять в плоть, а могу посеять в дух. Друзья, плотские посевы принесут тление. Они никому не принесут пользы. Духовные посевы, друзья, дадут вам большие преимущества. Они дадут вам большие плюсы в вашей жизни. Вы пожнете плоды. Но об этом тоже мы еще немножко поговорим. Поэтому, друзья, сеять в плотское, оно Библии говорит, что кто это делает, пожалуйста, делайте, вопросов нет. Но вы пожнете тление. Кстати, я вам скажу, друзья, еще одну мысль, хотя я говорил ее в прошлый раз, что Библия, она очень категорична. Она не часто очень не имеет вот таких вот «если» или условий, очень часто не имеет. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили, и я говорил, что не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. То есть не обманывайтесь, они в любом случае развращают. Если вы в худом сообществе, то добрые нравы будут развращаться, здесь вариантов нет. Вот так же и здесь, друзья. Кто-то может подумать, ну, в общем-то, мысль неплохая, но в моем личном случае я сею вот в плоть, но я не пожну тление. Друзья, посмотрите, какой категоричный текст. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Причем здесь написано, сеющий в плоть свою. Вот от своей же плоти, вот она не, плоть, она очень неблагодарная. Вот когда я еще был маленький совсем, ну и не очень, мама мне всегда говорила, что живот добра не помнит. Вы замечали этот эффект, да? Вот накормил свой живот, он там, так, знаете, довольно поурчал, но уже через 2 часа он уже добра не помнит. Вот плоть, она добра не помнит. Вы можете в нее вкладывать столько времени и сил, а она потом вас скажет, вот мои плоды, а плоды тление, понимаете? Гниль всякая. И вообще всякие там фу. Ладно, друзья, идем дальше. Третий принцип, это что плоды наших посевов нужно ждать. Книга послания Иакова, 5 глава, 7 стих. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». И вот пример. «Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Друзья, ну вот брат Андрей сегодня приводил пример про мальчика, который посеял сегодня семена и ходил смотреть на то, как они вырастут. Да? Есть один небезызвестный литературный герой, который посеял косточку от абрикоса и каждый день выкапывал его, посмотреть, насколько она выросла. Да? Друзья, в общем, мы с вами люди вот такие. Вот я человек очень нетерпеливый. Я даже никогда по интернету не заказываю вещи, потому что мне лень ждать вот эти несколько дней, пока они придут. Я иду в магазин и покупаю, даже если дороже. То есть мне хочется, чтобы было быстрее. Это наша плотская природа. Она нас толкает к тому, что мы должны получить быстрее. Друзья, вот мне 40 лет, у меня есть дом. Дом, машина. И вот недавно один брат молодой женился, и он говорит, как тебе везет, а? У тебя дом, машина, а вот у меня ничего нет. Я говорю, а сколько тебе лет? Он говорит, 21. Я говорю, ну у меня в 21 году тоже ничего не было. Друзья, то есть вот иногда мы смотрим на человека и кажется, что вот смотри, как у него хорошо. Как у него хорошо, а у меня почему так нет? И человек ищет волшебные слова, волшебные действия, которые приведут его очень к быстрому получению плода. Вот что мне сделать, чтобы мне вот сейчас сделать, вот сейчас, а завтра получить, а еще лучше сегодня вечером. Друзья, это работает во всех вопросах. Например, человек хочет в служении, ну, как сказать, прогрессировать в служении, да, в проповеди там, или в музыкальном служении. Друзья, что нужно делать? Вот недавно один брат, по-моему, Вадим Кадзаев, рассказывал хороший пример, если не ошибаюсь, он рассказывал. Говорит, что его дети играли на скрипке. И к нему подошли люди и говорят, как хорошо ваши дети играют на скрипке. А он говорит, вот чтобы мои дети научились играть на скрипке, мне приходилось несколько лет слушать, как они скрипят дома. Друзья, оно же невозможно, что человек взял скрипку и сразу научился. Оно же так невозможно. Друзья, нужно понимать, что процесс сеяния – это процесс долгий. И что нужно его ждать. И вот сейчас вы сеете, а плод получите через 10 лет или через 5 лет. Вот чтобы у вас были хорошие отношения с вашей церковью, например, или с вашими братьями и сестрами, вы должны сегодня сеять, а через некоторое время получить. Вот чтобы мои дети, вот, друзья, вот я состарюсь когда-нибудь, буду сходить с палочкой и говорить, что в наше время так не было, вот как вот у вас происходит. Вот, но я хочу, чтобы когда я вырос, мои дети за мной ухаживали, чтобы они меня не бросили, чтобы они обо мне заботились, чтобы они привозили мне всякие подарки. Друзья, вот чтобы я это пожал. Когда я буду старым, я сейчас должен вкладывать детей. Согласитесь, да? Вот сегодня мы с Белореченским регионом говорили о вере. Друзья, придет время, когда ваше духовное состояние вам очень понадобится. Вам понадобится сила духа, потому что вы войдете в реальную жизнь, у вас будет семья, у вас будут переживания, вам понадобятся ваши сильные духовные силы, друзья. Они тогда вам понадобятся, но чтобы тогда они у вас были, вам сегодня нужно в них сеять. Если вы сегодня не будете в них сеять, то когда они вам понадобятся, у вас не будет сил. Друзья, это во всем работает, во всем работает. Поэтому нужно ждать время. Плоды не сейчас приходят. Плоды не сразу поступают, получаются точнее. Плоды не сразу зреют. Нужно ждать. А как ждать? Не ждать, сидя на диване, да? А ждать в процессе сеяния. То есть ты сеешь, ты окучиваешь, там, удобряешь, ты что-то делаешь, и ты вообще ничего не видишь. Друзья, вот представляете, вот земледелец посадил зернышко, и он же ничего не видит. Поливает, ничего не... Оно там умерло, не умерло, кто его знает? Оно там какие-то процессы в нем происходят, а он ничего не знает. Он терпеливо делает, что надо. Друзья, и так проходят недели, месяцы так проходят. Друзья, поэтому нужно ждать, терпеливо ждать. И еще один момент в этом стихе, смотрите. Вот земледелец ждет драгоценного плода и для него терпит долго для плода. У меня вопрос возник, а что он терпит-то? Вот если мы перенесемся в то время и реально посмотрим на земледельца, вот он посеял и терпит. Вот я читал один рассказ, в этом рассказе описывается очень голодный год. То есть был слабый урожай и собрали очень мало пшеницы. И отец семейства, он часть пшеницы отделил на питание, на муку и на хлеб, а часть зерна отделил на посев. Друзья, и вот эта часть пшеницы, которая была отделена на питание, она была, быстро очень заканчивалась. И уже еще была зима, а у них практически ничего не осталось. И вот маленький сынок говорит: папа, у нас же очень много зерна, очень много, давай его съедим. А он говорит: мы не можем его съесть. Если мы его съедим сейчас, то мы в течение года вообще умрем. И вот они, друзья, не трогали ни одного зернышка с этого запаса. И пришлось им голодать. И вот когда вот пришло время сеяния, у них не осталось ничего. И вот они идут, и вот этот ребенок потом рассказывает, он уже вырос, и потом будет все взрослым рассказывать: я иду, я хочу есть. У меня вот живот сводит от того, что я голодный. А я беру и сею, выбрасываю в землю эти зерна. Я просто их выбрасываю. И я, говорит, не могу понять. У меня даже слезы текут. Я говорю: пап, можно я это съем? Он говорит: нет, бросай в землю. А он говорит: пап, ну зачем? Зачем? Ну это же глупо. Мы же сейчас можем наесться. Вот у нас только целый мешок. Мы можем сегодня быть сытыми. И сегодня лечь спать... И мы не будем испытывать что-то чувство голода. А папа говорит: да, сегодня так, а через месяца, два, три, что ты будешь есть зимой? И вот он говорит: я иду, бросаю эти зерна и плачу, потому что я выбрасываю свою еду. Друзья, а потом прошло время, они не умерли с голоду, Бог дал им выжить. Но потом был хороший-хороший урожай. Они собрали, и как-то они сидят за столом, у них полный стол хлеба, булочки, хлеб, каравай, блины, все это есть. И отец говорит: вот видишь, что мы едим? Если бы тогда бы ты съел, мы бы ничего этого не имели. Друзья, для него терпит долго. Друзья, вот смотрите, я встречаю семью, хорошая христианская семья, причем по-настоящему хорошая. Муж любит жену, жена любит мужа. Друзья, мечтаем об этом? Чтобы не семья такая, знаете, как вот, ну, вот одно название, там приходишь как вот враги, там, да, злейший друг, как один сказал, вот, дома находится. А вот реально хорошая семья. Друзья, а вы знаете, сколько для этого нужно сеять в молодости? Вот Бог же не просто так благословляет. А вот в молодости человек, у него вот возгорелись чувства. У него возгорелись чувства. И вот эти чувства надо посеять, чтобы через несколько лет эти чувства, посеянные сегодня, дали плод любви в семье. А человеку не хочется эти чувства посеять. Он эти чувства хочет сейчас съесть, понимаете? И поэтому эти чувства, вот они, мое тело сейчас просит любви, сейчас просит внимания. И поэтому вот те чувства, которые у меня сейчас есть, я иду, и вот ближайшая сестра или брат, это если сестра, вот они дружат, они общаются, и вот эти чувства, они едят эти чувства. А потом проходит время, и все съедено, плода нет. Пришло время брака, плода нет. На столе вместо караваев и блинов засохшая корочка валяется, мышка бегает. Хвостиком махнула. Друзья, оно вот так происходит. Посмотрите, вот сейчас надо сеять. Вот надо сеять прямо сейчас. Сеять ваши чувства в будущее. У вас есть свободное время. Вы знаете, когда вам понадобится свободное время? Когда вы будете в возрасте зрелым, когда у вас здоровье будет подкашивать, вам понадобится свободное время. А чтобы тогда у вас было свободное время в избытке, вам надо сейчас ваше свободное время посеять в труд, в учебу посеять, посеять в занятость. Вот этот посев, он даст тогда в будущем хороший плод, и у вас будет хорошая плод, у вас будет время свободное, у вас будет возможность заниматься служением там, или еще что-то делать. Друзья, написано, знаете как? Для него терпит. Вот когда у вас в будущем захочется вот то, что вы имеете прямо сейчас, у вас захочется потратить прямо сейчас, вспомнить это слово, надо терпеть. Посейте эти чувства, посейте это время, посейте эти силы, посейте все, что у вас сейчас есть, посейте. Бог взрастит и в 30, в 60, в 100 крат вы пожнете попозже. Но надо просто потерпеть. Кто не терпит сейчас, тот в будущем не насыщается. Поэтому, друзья, земледелец, он ждет плода. Он понимает, что надо сеять и ждать. И земледелец терпит голод свой, терпит свои убытки, терпит. Друзья, вот... Тоже представьте, например, человек выращивает плод, и вот, например, арбузы. Вот они растут, а ему хочется денег, побыстрее денег. И он знает, что арбузы созреют в августе, и тогда он продаст их там по 20 рублей килограмм. Но они уже подросли, такие, знаете, побольше стали. И он взял их всех, сорвал сейчас прям и пошел на рынок. Что он заработает? Ничего не заработает. Шишки заработает, да, от покупателей. Друзья, ничего не заработает, потому что не дотерпел. Вот сколько таких случаев, когда кто-то не дотерпел. Иногда сестры могут не дотерпеть, братья не дотерпеть. Иногда мы можем, вот как в каких-то вопросах, не дотерпел. И плод сорвал, нет плода. Вот ты бы наслаждался этим плодом, он бы созрел, он был бы качественный, хороший. А теперь приходится какую-то кислятину есть, понимаете? Вот так вот бывает. Итак, друзья, принцип номер 3. Это принцип, что плоды наших посевов нужно ждать. И ради этих плодов, посмотрите, ради него терпит долго, ради него терпит. И ради него надо терпеть, друзья. Терпеть. И тогда пожнете плоды, хорошие плоды. Друзья, принцип 4. Псалом 125, стих 5. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Друзья, сеять трудно. Я вырос в квартире на 3-м этаже. Потом на 5-й переехали. Я такой тепличный ребенок. Я никогда не занимался там каким-то трудным, тяжелым физическим трудом. Самое нелюбимое мое дело, это когда мне родители говорили, сегодня поедем на огород или на дачу. Друзья, я ненавидел эти дни всей душой своей детской. И если мне говорили, вот если мне мама говорила, и папа, в субботу поедем на огород, то уже с понедельника у меня было плохое настроение. Друзья, почему? Потому что это так трудно. Это надо сидеть на корточках, там что-то ковыряться, какие-то листочки выдергивать, какие-то наоборот оставлять, что-то там с этой лейкой ходить. Друзья, это трудно. Вы знаете, вообще сеять трудно, в принципе сеять трудно. Вот этот Федор Углов, про которого я уже и нашей молодежи рассказывал, надоел уже, и вам рассказываю. Вот интересно, вот он когда... Он родился в сибирской деревне в семье очень бедного человека. Интересно, знаете, тоже там отец у них был. Вот он родился, и в семье, ну, другой семье родился его двоюродная сестра. То есть как бы родные братья, тут мальчик родился, тут девочка родилась. И вот в той семье, где девочка, там родители запрещали книжки читать. То есть эта девочка, она потом рассказывает, что я, если находил какую-то книжку, то я ночью с угольком сидела и рассматривала буковки. Я даже читать не умела, рассматривала буковки. Но если отец увидит, он начинал меня лупить. Вот. А вот в этой семье, наоборот, родители тратили деньги, чтобы человек читал книжки. И вот этот вот мальчик вырос в известнейшего хирурга. Вот интересно просто. Одна семья, как бы, ну, одно положение, крестьяне, оба бедные, в нищете жили, но он вырос в известного хирурга, потому что вот родители вкладывали в него. Но к чему я это говорю, друзья? Когда вот он поступил в институт, и когда вот перед ним открылось вот это многообразие медицины, хотя в то время это было намного меньше знаний, чем сейчас, он в своем дневнике записал такую фразу. «Если я хочу быть врачом, то я не могу быть никем другим». Вы знаете, меня эта фраза поразила. «Если я хочу быть врачом, то я не могу быть никем другим». Он сказал, что врач, он может быть только врачом. Он не может быть врач и слесарь. Тогда он не будет хорошим врачом, согласитесь, да? Потому что столько информации, столько умений нужно знать, уметь выполнять, что вот, и он говорит, мне пришлось отказаться почти от всего. Он интересный момент рассказывал, говорит, когда он уже был хирургом и оперировал, ну, сначала в своей деревне, его послали туда на практику, потом он в Петербурге, но сначала в деревне, то он говорит, я говорит, в какой-то момент времени понял, друзья, кстати, это неверующий человек, он уверовал в конце жизни, уверовал, обратился к Господу в конце своей жизни, а в тот период времени он был неверующим человеком, и он говорит, я в какой-то момент времени понял, что я должен отказаться от алкоголя. И он пишет в своем дневнике такую мысль. Я, говорит, отказался от алкоголя, и когда меня спрашивали, почему, то я объяснил, что я врач 24 часа в сутки. Поэтому, а врач и пьяный врач, ну вы хотели бы пьяному врачу довериться, да? Друзья, и вот однажды был Новый год, и он говорит, в нашей больнице всех больных выписали, новых больных не поступило. И я, говорит, думал, что проведу свой Новый год со своими друзьями. Пришел к своим друзьям, и там застолье, и вино, конечно, водка, алкоголь. И мне предлагают, я говорю, я не пью, я врач, я не пью. Какой врач? Ты сейчас не в больнице, Новый год, давай выпьем. Они начали уговаривать. Уговаривали, он говорит, ни в коем случае. Потому что могут поступить больной. В любую секунду может поступить больной. Я врач, я должен быть всегда трезвым, всегда иметь правильное понимание и так далее, уметь отличать дурное от хорошего. И вот они его уговаривали, и вдруг прибегает посыльный, срочно поступил мальчик один с разбитой головой и так далее, или что-то в этом плане, я не помню уже, кто поступил, и вызывают его в операционную. И он берет трех своих друзей, которые особенно рьяно его уговаривали, чтобы он выпил. Он берет их с собой в операционную, ставит около стеночки, вот, а сам оперирует. Операция была очень сложная. У хирургов, друзья, там шаг влево, миллиметр вправо, миллиметр влево, и человек может лишиться или инвалидом остаться, или вообще умереть. И он, говорит, провел сложнейшую операцию, все четко, хорошо, зашил. И, говорит, я делал операцию, смотрю, один сполз, другой упал, третий. Вот. И, говорит, когда закончилась операция, говорит, я ничего им не сказал, они, говорит, пошли. И, говорит, несколько дней по всей деревне ходили, говорили, нашему врачу вина не предлагать. Пусть будет трезвый. Я не хочу попасть туда, когда он будет пьяный. Друзья, еще один пример про него тоже. Я просто про ограничения. Он рассказывает, однажды он сильно заболел. Он был единственный хирург, он сильно заболел. У него были очень сильные боли. Кстати, его вообще здоровье было слабо. Он много перенес болезней в своей жизни. Там такие страшные вещи, трудно рассказывать даже. И вот когда он... Вызвали его на операцию, женщине одно делать операцию, и ему было очень больно, самому врачу. И он делал операцию, друзья, и было такое сильное напряжение, что когда он доделал операцию, он даже не смог зашить и упал без сознания. Операцию доделал, но упал без сознания. Его, говорит, положили на лавочку и зашили эту женщину, ну, уже медсестры там или кто, помощники, ассистенты, перенесли в палату, стали за этой женщиной ухаживать. А к нему пришли тогда, когда с ней разобрались. И он несколько часов пролежал там, без сознания, без помощи пролежал там. И когда его спрашивают журналисты, вот вы жалеете об этом, что у вас и пить нельзя, и многими вещами заниматься нельзя, и тогда ничего нельзя. Он говорит, если я хочу быть врачом, я не могу быть никем другим. Друзья, вот если мы хотим быть христианами, мы никем другим быть не можем. Слишком большой вклад в это дело нужно делать. Но и преимущества большие, и благословения большие. Друзья, сеяние со слезами, оно трудно, сеющий со слезами. Друзья, вот он сеял со слезами, отказывался от этого. Когда все его сокурсники, когда они гуляли, там заводили романы, еще что-то, он учился, сидел, учился, друзья. Но они все остались безвестными, а он стал хирургом с мировым именем. Теперь мы это переносим на духовное. Друзья, трудно сеять, очень тяжело сеять, со слезами сеять. Я потом про него еще один пример приведу, это будет про него последний пример. Друзья, со слезами надо сеять, но когда-нибудь ты пожнешь с радостью. Мы слушали проповедь, брат Вениамин проповедовал. Христос на подвиг души своей смотрел с довольством. Легко ли Христу было сеять? Нет, со слезами сеял. Капли его пот был, как капли крови были. Плакал, друзья. Плакал, Христос плакал, сел со слезами, а потом пожинает с радостью. Друзья, а разве Давиду было легко побеждать Голиафа? А потом пожинал с радостью плоды победы. Друзья, а в вашей жизни были такие случаи, когда вы, например, куда-то на служение ехали, вам не хотелось, со слезами ехали, а возвращались с радостью? Были такие случаи? Друзья, всегда так, сеешь со слезами, трудно это делать, очень тяжело, слезы текут, они не слезы радости, слезы переживаний, слезы ущерба, слезы обиды какие-то бывают, они вот стекут с наших глаз, друзья. Но если ты это все-таки сеешь, да трудно, да тяжело, но ты сеешь, ты потом будешь пожинать с большой радостью. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели 4 принципа. Принципы сеяния. Первый принцип – это сеять нужно вовремя. Сеять нужно, в принципе, нужно сеять, и нужно сеять вовремя. Второй принцип, друзья, мы с вами поговорили о том, что сеять нужно доброе. Потому что не сея доброе, мы автоматически сеем злое и будем пожинать плоды злого посева. Третий принцип – это принцип долготерпения и терпения. Надо ждать. Надо терпеливо ждать плода и терпеть, пусть даже тяжело сейчас, пусть сейчас мы терпим ущерб, но потом мы будем пожинать плод. И четвертый принцип – сеять трудно, сеять со слезами, но сеять надо. Друзья, и еще один раздел, он более сжатый у меня будет, хотя он не менее важный. Во что нужно сеять? Или что в нашей жизни достойно посева? Друзья, вот этот раздел, который я сейчас скажу, это больше мое наблюдение за жизнью моей собственной, о чем я жалею в своей жизни. Это наблюдение за жизнью молодежи нашей церкви или церкви других, или подростков. Или людей зрелых уже, моих товарищей, друзей, которые тоже о чем-то жалеют. Друзья, человек в своей жизни должен не жалеть сил, успеть вовремя, пусть со слезами, долготерпеливо сеять в 3 направления. Это во взаимоотношения с Богом и с людьми. Он должен сеять во взаимоотношения с Богом и с людьми. Второе, он должен сеять в свои навыки. И третье, он должен сеять в свой характер. Друзья, я остановлюсь на всех этих 3 моментах. Я еще расскажу не очень подробно, но это важный момент. Итак, мы сказали, что сеять нужно вовремя, сеять нужно доброе, сеять нужно терпеливо ждать плода, и сеять нужно, вернее, не бояться трудностей во время посева, даже со слезами. И первое – это взаимоотношения. Друзья, сеять нужно во взаимоотношения с Богом. Простой пример. У нас вот сейчас христианский лагерь проходит. Вы знаете, друзья, что мы в этом году приняли решение отказать почти всем гостям, которых нам просились. В прошлом году у нас было больше 400 гостей, в этом году меньше 100 гостей. То есть мы отказывали многим. Многие упрашивали, слава Богу, я лишен возможности приглашать в лагерь, и поэтому вся эта функция на братьев, и бедные братья набирали всю свое мужество и отказывали гостям. Но при этом я заметил, что многие наши верующие, наши члены молодежи, они не приехали. Кто-то приезжает на 2 дня, кто-то приезжает на 1 день, кто-то вообще не приехал. Какие причины? Работа, занятость. Но мы как бы привыкли к нашим лагерям, да? И мы уже не настолько их ценим. Но не все, конечно, вы-то приехали, и слава Богу. Но все равно не приехали все, кто мог бы приехать. Друзья, я никого не осуждаю, у каждого свои причины, есть иногда очень веские причины. Но я подумал, как все-таки трудно бывает сеять во взаимоотношения с Богом. Вот здесь же отношения с Богом налаживаются, согласитесь, да? Будет покаяние, можно исповедоваться со служителями. Это надо вкладывать в это. Друзья, можно потратить деньги на это. Можно пожертвовать своей работой даже, чтобы вложить во взаимоотношения с Богом. друзья, во взаимоотношения с Богом нужно вовремя, терпеливо, со слезами сеять доброе во взаимоотношения с Богом. Иногда, чтобы посеять во взаимоотношения с Богом, нужно пораньше встать. Иногда на час или на два раньше встать, чтобы посеять во взаимоотношения с Богом. Друзья, вот есть такие примеры, есть, когда каялись неграмотные люди. Вот человек покаялся, неграмотный человек. Вот представьте, взрослый человек, ему 45 лет, он неграмотный, покаялся. И есть примеры, когда вот эти неграмотные люди, они учились читать только для того, чтобы научиться читать Библию. Друзья, я просто не представляю какие-то затраты. Это сколько времени нужно найти. Вот этот же самый Углов, про которого я хотел последний пример рассказать, я расскажу еще один. Вот. Он, знаете как, вот он говорит, предстояла ему сложная операция. И вот этот случай никогда в Советском Союзе не практиковал. Он говорит, я перерыл всю библиотеку, я не нашел ничего по этому случаю. Подобных операций не было. Но я нашел на английском языке несколько публикаций. Друзья, и несколько публикаций на немецком. Он выучил английский и немецкий, чтобы прочитать эти публикации, представляете? Точнее, английский он выучил сразу, потом он взял свои собственные деньги, понес переводчику немецкого, заплатил за перевод, чтобы прочитать немецкий язык, а потом выучил немецкий. Друзья, вот он сеял вот в то, чтобы знать, чтобы иметь... Друзья, вот кто-то говорит, а мне Библия непонятна. Я не читаю, мне непонятно. Так сей со слезами, долготерпеливо, сей в это, во взаимоотношения с Богом. Друзья, пройдет время, вам такие посевы, такие плоды будут у вас, отношения с Богом. Кто-то говорит, вот мне трудно поститься, трудно молиться, я не знаю, как вот на собрании внимательно сидеть. Вот я сейчас смотрю, кто-то разговаривает некоторые семечки грызут, хотя нельзя. Друзья, а кто-то внимательно слушает. Друзья, вот кто-то считает, что неважно сейчас сеять, но надо сеять во взаимоотношения с Богом, надо сеять. Потом придут плоды. А потом, знаете, как получается? Вот приходит сестра, уже 20 лет член церкви, говорит, а вот у меня Бог не утешает. У меня скорби, а Бог меня не утешает. А почему не утешает? Так ты не научился, ты никогда не сеяла в отношении с Богом. Бог до тебя далек. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога. Они верующие, они члены церкви, Бога не знают. Никогда не сеяли во взаимоотношения с Богом. Они живут налегке, живут как придется, встают во сколько хотят, живут как хотят, у них все проблем нет, а потом пришли трудности. А отношений с Богом нет, плодов-то нет. Друзья, также нужно сеять нужно во взаимоотношения с людьми. Нужно сеять. И это непросто. Мы все разные, друзья, и нам легче отказаться от общения с человеком, чтобы чем посеять в него добрые плоды, чтобы потом пожать хорошие результаты. Друзья, но это стоит этого. Стоит сеять во взаимоотношения с родителями, стоит сеять во взаимоотношения с пресвитерами церкви, с руководством церкви, с отношениями с братьями и сестрами. Стоит в это сеять вовремя, долготерпеливо, со слезами, друзья, но сеять доброе семя. И тогда придет время, когда вы будете нуждаться в поддержке. Христос говорит такие слова. И вы приобретаете себе друзей богатство неправедным. Вот оно сеяние. Человек тратит свои деньги, свое время, свои силы. Тратит на что? На то, чтобы приобретать друзей. Тратит на то, чтобы приобретать как можно больше друзей. Для чего? Он говорит, когда обнищаете, а придет время, когда вы обнищаете, обязательно придет. У каждого человека, даже самого сильного, приходит время, когда он обнищает. И тогда вот эти друзья, они тебя введут в небесные обители. Ну, тут разные толкования есть. Я придерживаюсь того, что эти люди будут за тебя молиться, будут за тебя поститься, будут за тебя переживать. Они будут в тебя вкладывать. Ты в них вкладывал, а они теперь в тебя будут вкладывать. Друзья, а есть люди, которые, знаете, как живут? Ни в кого не сеют, ни в отношения, ни во что не сеют. Живут для себя. Живут, знаете, вот познакомился с человеком, если можно от него что-то взять, возьму. Нельзя ничего взять, пусть идет дальше. А потом приходит время, они говорят, а почему я одинокий? Почему ко мне никто не приходит? Почему меня никто не любит? Почему мне никто не позвонил, когда мне было трудно? Да потому что ты пожинаешь плоды своего посева. Ты в кого-нибудь сеял, чтобы сейчас пожинать плоды, ни в кого не сеял. И сейчас пожинаешь плоды одиночества. Ты сеял в одиночество. Итак, друзья, стоит сеять во взаимоотношения. Во взаимоотношения с Богом, во взаимоотношения с людьми. Друзья, еще два момента. Стоит сеять в навыки. Вот это очень важный момент. О нем хочу сказать немножко. Друзья, есть большая разница между навыком и умением. Вы знаете, что, в чем разница между навыком и умением? Вот человек закончил школу на права, да, закончил. Он умеет водить машину или нет? Умеет. А навык имеет или нет? Нет. Вот, друзья, вот разница между умением и навыком огромна. Навык – это то, что делает человек автоматически. Навык – это то, что стало частью его жизни. Он уже, когда вот человек сел за руль первый раз, так, что это за рычаг? А, это переключение скоростей. Почему три педали? Почитал, да? Друзья, и вот он так едет, у него паника, он всего боится. Светофор, там люди, все. Друзья, проходит несколько лет, он едет, он разговаривает по телефону, он разговаривает с соседом, он едет, друзья, и автоматически все делает. Навык приобрелся. Друзья, вот задача человека переводить умения в навыки. Это задача молодого человека. Чем больше вы будете иметь навыков, а не умений, тем больше в вашей жизни будет успеха. Это даже работает с точки зрения физической жизни. Ну, представьте, человек имеет навык. Например, навык английского языка, легко разговаривает. Навык владения машины водит. Навык, он умеет варить сваркой. Навык, он хорошо это делает. Он вот это. Друзья, ему легко в жизни жить или нет? Он востребован на работе. Он справится с любой домашней проблемой. У него есть навыки. Друзья, есть люди, которые теоретически знают. Теоретически. Вот они знают как, но они не имеют навыка. И поэтому, когда приходит ситуация, они не могут справиться с ситуацией, потому что нет навыка. А навык, друзья, достигается только благодаря сильным тренировкам. Вот последний пример про этого Углова, про которого вы сегодня уже много слышали. Однажды ему предстояла очень сложная операция, я тут даже его выписку сделал, но выписка большая, не буду читать. Но некоторые моменты. Ему надо было сделать сложную операцию, обнажить два крупных сосуда, так называемую воротную и полую вены. И потом необходимо было что-то там сшить, причем сшить таким образом, что надо было очень точно шить, больше прищёс, кровоточить будет меньше, оно там разорвется. И на это давалось всего несколько десятков секунд, меньше минуты. А сами эти сосуды находились в таком положении, что человек их видеть не мог, и там только пальцы, и все было очень неудобно. И вот надо было наложить несколько швов в течение нескольких десятков секунд, меньше минуты. И он говорил, пишет в своем дневнике, что я знал, как это делать. Но я знал, что я это не сделаю, потому что мои пальцы не имеют навыка делать вот такие узлы. И что он решил, друзья? Он был уже профессором, он уже руководил большой кафедрой, он же делал операции, много операций и так далее. Он был известный, ездил в командировки по разным странам. И он говорит, при всем своем профессорском звании, я каждый день, друзья, каждый день, несколько месяцев, не пропуская ни одного дня, несколько часов в день уходил в свой кабинет и завязывал узлы. 200, 300, 400, 500 узлов. И засовывал свои руки в шкаф, в мешок, за спину, завязывал вот так, так. Я учил свои пальцы завязывать. Друзья, и когда прошло несколько месяцев, ежедневных, несколько часовых тренировок, друзья, когда он завязал десятки тысяч таких узлов и сотни тысяч таких узлов, когда его пальцы ночью разбудили, они могли завязывать эти узлы, вот тогда он стал делать эту операцию. Человек терпеливо его ждал. Ждал. И он говорит, и когда мы делали операцию, пошло что-то не так. И у меня не было этих десятков секунд. У меня было несколько секунд. Но мои пальцы сделали все как надо. Я даже не думал. У меня был навык. Друзья, это была единственная операция на тот момент, кто мог сделать такую операцию. Он пишет потом, многие врачи знали, как ее сделать. Но только один, прошу прощения, в газете написали, многие врачи знали, как ее сделать. Но только один мог ее сделать. Друзья, навыки – это то, что мы повторяем каждый день по много раз. То, что входит в нашу натуру. Друзья, почему я говорю о навыках? Я говорю, хорошо развить навыки вождения на автомобиле, навыки иностранных языков, навыки там, каких-то других дел, там, физических каких-то, там, я не знаю, сантехник, там, слесарь и все остальное. Это навыки, хорошие навыки, плотник, отлично, друзья, но я сейчас не про это. В Библии есть два навыка, о котором я хотел вам сказать. Друзья, вот эти навыки вам очень сильно пригодятся. Эти навыки, о них вы все знаете. То есть все люди, которые здесь сидят, знают о этих навыках. Все. И все могут, как я сейчас, стать и проповедовать об этих навыках. И не хуже меня, а еще лучше. Друзья, но только единицы из нас, сидящих здесь, могут так жить. Два навыка. Первый навык. Евреям 5 глава 14 стих. Твердая же пища свойственна совершенных, совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Друзья, сколько братьям, пресвитерам церкви приходится выслушивать вопросов, а это хорошо или плохо? А выходить мне замуж или не выходить вот за этого человека? А туда ехать или не ехать? Друзья, я очень часто отвечаю, как подсказывает твоя совесть? Какие у тебя чувства по этому поводу? Друзья, иногда люди говорят, я не знаю. Знаете почему? Потому что наши чувства не приучены к развлечению добра и зла. Не приучены. Мы знаем о добре и зле. Мы можем говорить лекции о добре и зле. Мы можем проповедовать о добре и зле. Мы можем Библию читать о добре и зле. Но наши чувства не научены различать добро и зло. Когда приходит время, и мы не знаем, добро это или зло. Друзья, и таких проблем очень много. А знаете, как эта проблема решается? Как Углов решал ее? Ежедневно, каждый день приучать свои чувства к развлечению добра и зла. В мелочах. Я общаюсь сегодня с человеком, я думаю, так, а добро ли зло, что я с ним общаюсь? Я сегодня хочу пропустить собрание, а добро ли зло, что я хочу пропустить собрание? Я хочу во время собрания разговаривать, а добро ли это зло? Я каждую секунду учу свои чувства, я их тренирую десятки раз в день, сотни раз в день, каждый день, в течение нескольких месяцев, лет. Я их учу различать добро и зло. Друзья, они приучатся, наши чувства, приучатся, воспитаются. А потом вы скажете, вот так нельзя поступать. Как, знаете, бывают мудрые сестры или мудрые братья. Они, может быть, не красноречивые, не могут хорошо сказать, но они говорят, так нельзя поступать, я знаю, что это плохо. А молодежь говорит, объясните. Не могу объяснить, но знаю, что это плохо. А проходит время, и время показывает, что они были правы. У них чувства навыкам приучены. Чувства. Эти люди не совершают многих ошибок. Друзья, но никогда наше чувство не приучится к развлечению добра и зла, если мы каждый день не будем их приучать к этому. Ежечасно, ежесекундно спрашивать себя, а это добро или зло? Надо воспитать свои чувства. Кто-то, знаете, вот знаете, какая сейчас проблема, друзья? Вот такая, я немножко, чуть-чуть задержу на 5 минут. Друзья, вот такая проблема сейчас. Иногда братья старшие, они говорят, ну вот молодежь ведет себя по-мирски. Ну, кто-то говорит. А когда с молодежью говоришь, они говорят, нет, мы по-мирски себя не ведем. Мы ведем себя по-христиански. То есть, друзья, редко кто из молодежи, редко, знают, что они ведут себя по-мирски и все равно ведут себя по-мирски. Так редко. Чаще всего молодежь ведет себя так, потому что они считают, что они не ведут себя по-мирски. Понятно, да? И вот иногда братья говорят, ну как же, вот посмотри на эту сестру или на этого брата, почему такая одежда? Подходит к этому человеку, он говорит, а у меня нормальная одежда. И она говорит искренне, она правда не видит ничего плохого в своей одежде. Но посмотри твой образ жизни, ты себя так ведешь. А он говорит, я нормально себя веду. Друзья, сейчас проблема не в том, что вы непослушны. Вы послушны. Проблема в том, что вы не видите, что плохо, а что хорошо. Ваши чувства не приучены к развлечению добра и зла. Не приучены. И вот в этом проблема. Если вас заставлять делать, то это будет насилие над волей, так толку от этого все равно не будет. А если отпустить на поводу, то, может, человек развратиться может. А что делать-то? А, друзья, выхода нет. Вам нужно свои чувства приучать к развлечению добра и зла. Вот в этот навык стоит вкладывать. Вовремя, главное, друзья, вовремя. Если вы пройдете время, пройдет 10-15 лет, ваши чувства уже приучатся к другому, вы уже ничего не сделаете. Уже будет очень трудно приучать к развлечению. Сейчас нужно приучать вовремя, со слезами. Трудно это приучать себя к развлечению добра и зла. Я не думаю, что этому Углову очень легко было каждый день по несколько часов вязать эти завязочки всякие. Друзья, я не думаю, что ему было легко. Долготерпеливо это делать, но это делать, потому что когда вы заставите свои чувства получить, правильный навык приобрести, заставите свои чувства, тогда, друзья, они вам еще очень много службу хорошую сыграют, сослужат. Друзья, то есть это хороший принцип, навык к различению добра и зла. И еще один навык, друзья, интересный. Евреям 5:8. Хотя он и сын, то есть Иисус Христос, однако страданиями, приобрел навык к послушанию. Друзья, оказывается, что и послушание – это тоже навык. Это то, во что нужно вкладывать. Вовремя, со слезами, долготерпеливо, но надо вкладывать, потому что это навык, который нужно приобрести. Вы знаете, все дети знают о послушании. Один брат в церкви должен был рассказывать детскую проповедь. Он вышел и говорит: «Дети, я сейчас вам расскажу проповедь». Знаете, о чем я буду говорить, дети? О послушании. Друзья, детям о другом никто ничего не говорит, да? Если детям, значит о послушании. Дети с детства знают, что надо слушаться. Друзья, но навык к послушанию далеко не у всех есть. Далеко не все умеют слушаться. Все знают о послушании, но навыка далеко у всех нет. А как его приобрести? Каждый день в мелочах десятки раз слушаться. Слушаться Бога, слушаться церковь, слушаться родителей. Десятки раз в день заставлять себя вовремя, долготерпеливо, со слезами, но сеять в свой навык. Когда-то пройдет переломный момент, и вы приобретете навык к послушанию, как приобрел Христос. И это будет очень большой плод. Это не означает навык к смирению такому, знаете, ложному. Это не означает, что вы потеряете себя как личность. Вы, наоборот, станете подобны Христу, который научился. Друзья, это сложный богословский момент, что Христос научился, да, как человек научился. Научился к послушанию. Поэтому, друзья, стоит вкладывать в эти навыки. Ну и в другие стоит навыки вкладывать. Я уже говорил, и физические тоже. Они тоже достойны вложения. Но вот эти навыки, навыки к послушанию и навыки к развлечению добра и зла. Это то, что очень не хватает нам всем, чтобы нам потом иметь благословенные плоды. Ну и последняя мысль, друзья, очень-очень коротко. Надо вкладывать в свой характер. Вы знаете, я приведу вам один пример, я нашей молодежи этот пример рассказывал. Представьте себе лавочка, вот такая лавочка. На лавочке сидят люди. Один человек сидит, вы сидите, и сидит Господь, Иисус Христос. То есть Господь сидит, некий человек, мирской причем, мирской, и вы сидите. И вот вы сидите, трое на лавочке, и мимо вас идет женщина, и вдруг она подскальзывается и падает, причем падает очень смешно, так раскидывает руки, у нее какой-то голос такой смешной, окрик, и она, ой, и падает такая, знаете, упала. А вы на это смотрите. Друзья, вот три человека реагируют по-разному. Точнее, два человека. Вас пока не трогаем. Этот мирской человек хохочет, вообще уливается слезами, понимаете? От смеха. Просто у него там аж живот болит от смеха. В это время Христос, который тоже видел эту картину, он ни секунды не задумываясь, он быстро бежит к этой женщине помогать. Ну, это же примерно так и было бы, да, если бы так ситуация. Вопрос, а как поступили бы вы? Скорее всего, вы бы поступили так. Ваша внутренность, она бы вас влекла, слушайте внимательно, ваша внутренность, она вас влекла бы поступить, как этот мужчина, который смеется, потому что вы тоже в плоти, и тоже смешно. Она так, как-то вот так вот все сделала, и смешно очень. Вам даже смешно, вы не видели, а когда бы вы видели, вообще бы смеялись. Друзья, но вы понимаете, что ваш учитель поступает по-другому, вы понимаете. И поэтому вы подавляете в себе вот эти чувства смеха и бежите через несколько секунд, бежите за Христом, потому что вы его ученик, и вы хотите делать, как он. Так же бы было примерно, да? Друзья, а теперь третья картина, вторая точнее картина. Та же самая лавочка, вы, Христос, мирской мужчина, также падает женщина. Мужчина также хохочет, но вы одновременно со Христом бежите. У вас одни и те же чувства. Вы не посмотрели, как он сделал, и повторили за ним. А вы делаете так же, как он, даже не обращая на него внимания, потому что вы так же думаете. Понятна разница, друзья? Так вот, друзья, характер это как раз и есть, как вы поступите автоматически. Вот какие у вас стремления, мысли автоматически возникают. Друзья, так вот, чтобы достичь вот этого состояния, когда вы со Христом одновременно делаете одинаково, вам нужно сначала очень долго за Ним повторять, чтобы выработать такой же характер, как у Него. Друзья, знаете, почему стоит вкладывать в характер? Именно в христианский характер. Я прошу прощения, может быть, немножко запутанно стал выражаться, но кто понимает, слава Богу. Друзья, почему стоит вкладывать в христианский характер? Потому что вот в том режиме жить, как в первой лавочке, то есть смотреть на Христа и бежать за Ним, тогда, когда хочется смеяться, долго жить нельзя. Это мучение. Вот последние примеры буду заканчивать. Вот сейчас нас здесь, ну, сколько-то человек, там, 800 человек, допустим, или 900. У меня вопрос. Вот кто-то сидит и наслаждался... Нет, во время моей проповеди вряд ли кто-то. Но в другое во время. Вот проповедовал брат Вениамин. Кто-то сидел и наслаждался проповедью. А кто-то сидел и заставлял себя слушать. Друзья, а кто-то вообще ушел? Вот тот, кто себя заставлял слушать, молодец. Ты на правильном пути. Но так долго ты не протянешь. Долго себя заставлять невозможно. Нужно приобрести тот характер, чтобы тебе нравилось то, что здесь происходит. Друзья, поэтому стоит вкладывать в характер. Стоит свой характер менять в характер Божий. Если вы этого не сделаете, вам будет трудно христианской жизнью жить. Вы не будете получать наслаждение, это будет не ваше поведение. Вы будете себя только заставлять. Это хорошо себя заставлять, но когда-то это должно перерасти в характер. Поэтому в характер стоит вкладывать. Очень трудно смиряться, когда ты несмиренный. Очень трудно терпеть, когда ты нетерпеливый. Очень трудно жертвовать, когда ты нежертвенный, друзья. Очень трудно. У некоторых людей через несколько лет вот этого давления постоянного происходит срыв. Они говорят, ну сколько можно в такой одежде ходить? Сколько можно так себя вести? Сколько можно на эти собрания бесконечные ходить? Друзья, он терпел, а потом сорвался. Поэтому нужно не только терпеть, а нужно преображаться, чтобы когда-то тебе понравилось ходить на собрания, когда-то тебе понравилась эта одежда. Когда-то тебе понравилось у сестер покрывало на голове, когда-то понравилось у братьев целомудренная одежда, когда ты это... сейчас ты себя заставляешь, а потом тебе это понравилось. И когда ты придешь на небо, придешь в рай, а там, друзья, знаете как, вот один человек пишет, в раю смирение не отменится. Не будет так, что человек смирялся на земле, пришел в рай, и там сказали, ну все, теперь ты можешь, теперь ты можешь гордиться здесь сколько хочешь. Он говорит, фу, наконец-то, смирялся всю жизнь, я буду гордиться. Или кто человек в целомудренной одежде ходил, в целомудренной, тебя пришли, он говорит, а теперь можешь любую одежду надевать здесь. Нет, в раю те же качества, которые здесь мы, ну, как бы проповедуем, они там засияют в еще большей степени. И если вы туда придете, а вам это не нравится, вы только терпели это здесь, вам всю вечность терпеть придется. Поэтому стоит вкладывать в христианский характер, стоит вкладывать. То есть стоит сеять вовремя, со слезами, долготерпеливо, доброе семя в свой характер. Друзья, в мире говорят, человек не меняется. Неправда, человек меняется. Иоанн был сын Громова, который хотел сжечь деревню, а стал апостолом любви. Апостол Павел влёк мужчин и женщин в темницу, а потом его на шею падали, целовали, когда узнали, что больше его не увидит. Друзья, человек меняется, может меняться, стоит в это вкладывать. Если вам кажется, что вы ленивы и никогда не станете трудолюбивым, станете. Если вам кажется, что вы раздражительны и никогда у вас не получится измениться, получится. Если вам кажется, что вы никогда не сможете быть общительным с людьми, научитесь. Вам стоит в это вкладывать. Друзья, итак, заканчивая свою беседу или проповедь, прежде чем мы помолимся, я хотел напомнить, что мы говорили сегодня о четырех принципах сеяния. Это принципы, я их не буду повторять, мы их уже повторяли. И мы говорили о том, во что стоит сеять. Стоит сеять во взаимоотношения с Богом, с людьми. Стоит сеять в навыки, особенно в навыки развлечения добра и зла и навыки послушания. И эти навыки помогут вам сеять, преображая ваш характер, сеять в христианский характер. Да благословит вас в этом Бог. Давайте встанем, помолимся. Аминь.